В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сухуми, Схинвали, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Хорошо живет на свете МВД. Оценка деятельности его высших руководителей обошлась грузинскому налогоплательщику в 500 000 лари. Новый выбор для закона о выборах. Южная Осетия продолжает переход с пропорциональной системы на смешанную. Конституционный суд в ожидании третьего. Абхазские судьи присягнули, но к работе не приступили. Это, а также про расследование побега заключенных в Абхазии, про страхование вкладов в Грузии, традиционные рубрики «Голоса и картинки с выставки» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Франция требует созвать заседание Совета Безопасности ООН по Алеппо. Путин направит в Алеппо госпитали после российских бомбардировок. Власти Украины заявили, что на подконтрольных сепаратистам территориях Донбасса находится до 7,5 тысяч российских военных. Франция требует созвать экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, чтобы обсудить ситуацию вокруг сирийского города Алеппо. Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро заявил сегодня, что ввиду интенсивных боевых действий в этом районе и растущей гуманитарной катастрофы нужно срочно положить конец военным действиям. Координатор программ гуманитарной помощи ООН Стивен О'Брайен заявил в Бейруте 29 ноября, что около 16 тысяч мирных жителей были вынуждены бежать из города в результате боевых действий в последние несколько дней. Многие оказались в неопределенном положении и нестабильной ситуации. Он добавил, что около 20 тысяч человек были перемещены в результате боевых действий в западной части города в течение последнего месяца. Сирийские правительственные войска 28 ноября захватили несколько ключевых районов восточной части города. Алеппо был самым важным оплотом оппозиции президенту Сирии Башару Асаду с тех пор, как началось восстание против него в 2011 году. Восстановление контроля над городом будет большой победой для правительства Асада. В то же время российский президент Владимир Путин приказал министрам обороны и чрезвычайных ситуаций направить как можно скорее мобильные госпитали в сирийский город Алеппо. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил сегодня, что Путин приказал военным обеспечить медицинскую помощь жителям города и близлежащих населенных пунктов. Россия оказывает военную поддержку силам сирийского президента Башара Асада в их попытках отбить Алеппо у антиправительственных повстанцев. Сирийские организации по оказанию помощи обвиняют правительство Асада и Россию в бомбардировке медицинских учреждений в Алеппо.
Эхо Кавказа. Новости.
На подконтрольных сепаратистам территориях Донбасса в настоящее время находится до 7,5 тысяч военнослужащих армии России, заявляют в Министерстве обороны Украины. Численность российских войск на границе с Украиной замглавы ведомства Игорь Долгов оценил в 55 тысяч человек. За последние сутки сепаратисты, по данным Киева, около 40 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Пятеро украинских военнослужащих получили ранения. В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, в свою очередь, заявляют почти о 2000 обстрелах со стороны армии Украины. По словам наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ, из-за боевых действий к нескольким участкам разграничения сторон конфликта ограничен доступ. В Донбассе с начала вооруженного конфликта погибли около 10 тысяч человек. Страны Запада обвиняют Кремль в поддержке так называемых народных республик. Москва эти обвинения отвергает. Канада расширила список персональных санкций против России. В него включены еще 15 человек, в том числе 6 депутатов Госдумы, избранные на территории аннексированного Крыма. В заявлении, опубликованном на сайте канадского правительства, говорится, что расширение санкций нужно для поддержания необходимого давления на Россию, чтобы заставить ее выполнить свои международные обязательства в отношении Украины. Канада не поддерживает легитимность и итоги российских выборов в Крыму, как никогда не признавала незаконную аннексию России украинской территории, отмечается в сообщении. В посольстве России в Канаде заявили, что отреагируют на новые канадские санкции на основе взаимности. В начале ноября министры финансов стран Евросоюза согласовали новые санкции в отношении чиновников аннексированного Россией Крыма. Финансовые и визовые ограничения ЕС наложил уже на 151 человека и 37 компаний за их роль в присоединении Крыма к России и поддержку пророссийских сепаратистов на востоке Украины. В список также попали депутаты Госдумы от Крыма. Позже такое же решение приняли и США. Крым был аннексирован Россией в 2014 году. Украина и международное сообщество не признают присоединение Крыма к России и считают полуостров украинской территории. Избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить главой Министерства здравоохранения и социального обеспечения члена Палаты представителей американского Конгресса, республиканца Тома Прайса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление переходного штаба Трампа. В заявлении Трампа говорится, что конгрессмен Прайс, известный терапевт, зарекомендовал себя как человек, неустанно решающий задачи и компетентный эксперт в сфере здравоохранения, благодаря чему он стал идеальным претендентом на эту должность. Ранее о том, что это назначение состоится, сообщали американские СМИ со ссылкой на источники в переходной администрации Трампа, такие как «Нью-Йорк Таймс» и агентство Reuters. Общественная палата России потратит 4,5 миллиона рублей на доклад о правах человека в России, конкурс на подготовку которого выиграла фирма, специализирующаяся на пошиве одежды. Об этом пишет «Независимая газета». Издание отмечает, что к разработке доклада не были допущены такие организации, как «Мемориал», «Московская хельсинская группа», «Комитет за права человека». Единственным конкурентом фирмы по пошиву одежды оказалось рекламное агентство, связанное с похоронным бюро. На Украине завершилась установка нового саркофага над аварийным энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. Стоимость стальной конструкции оценивается в 1,5 миллиарда евро. Она должна прослужить около 100 лет. Деньги на строительство предоставили международные доноры, Европейский банк реконструкции и развития, а также более 40 стран.
Спасибо. Международную новость нам рассказала Любовь Баматова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Национальная валюта Грузии продолжает обесцениваться, однако новый кабинет министров не видит поводов для тревоги. Основной аргумент представителей власти в споре с оппонентами, которые предупреждают об опасности к девальвации, нулевой уровень инфляции. Специалисты называют оптимизм правительства неоправданным. Между тем, сегодня вечером Кабмин огласил некоторые меры по стабилизации лари и помощи долларовым заемщикам. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
Пикирующий по отношению к доллару лари ежечасно обновляет антирекорды, однако грузинские власти сохраняют внешнее спокойствие. Первоочередной задачей Нацбанка и правительства в настоящее время остается поддержание целевого уровня инфляции. Такие заявления звучали на сегодняшнем заседании Кабмина. Положение рядового гражданина в условиях падения лари обрисовал министр по расселению беженцев Сузар Субари.
Когда мы говорим о девальвации лари, то признают, да, это болезненно. Я сам, как и многие мои сограждане, занял деньги в долларах, а имею доход в лари. Однако это одна сторона медали, так как для людей, не имеющих долговых обязательств, практически ничего не изменилось. Благодаря низкому уровню инфляции, человек, имеющий зарплату в лари, купит на эти деньги столько же товаров и услуг, что и на эквивалентную сумму в долларах.
Прояснил ситуацию министр. Действительно, в прошлом месяце в Грузии наблюдалась даже дефляция – Индекс потребительских цен опустился на 0,2%. Однако, по словам экономиста Ли Элиава, это вовсе не означает, что для потребителей ничего не изменилось. Данные Нацбанка и Грустата отображают динамику цен на широкий спектр товаров. Некоторые из них действительно дешевеют. Однако в это же время наблюдается рост цен на товары первой необходимости и медикаменты.
В стране происходит всеобщее падение потребительского спроса, так как для большинства людей все деньги уходят на покупку еды и медикаментов, то есть люди покупают меньше промтоваров, что приводит к их удешевлению. Это создает иллюзию благополучия, но это не так. Я бы назвала ситуацию тяжелой, так как падение спроса вынуждает бизнес свернуть деятельность, что в свою очередь создает угрозу роста безработицы. Можно констатировать, что мы на пороге масштабного экономического кризиса.
Сегодня вечером правительству рассказали о некоторых мерах, направленных на стабилизацию валютного рынка. Премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил журналистам, что в Грузии будет запрещена выдача онлайн-кредитов. А выступивший следом глава Минфина Дмитрий Кумсишвили рассказал о мерах по защите долларовых заемщиков. В частности, долларовые кредиты, выданные коммерческими банками до 1 января 2015 года, при желании заемщика будут быть переведены в лари по льготному курсу. По какому именно, министр не объяснил, но сказал, что курсовая разница будет покрываться за счет субсидий из госбюджета. На эти цели в 2017 году будет выделено 65 миллионов лари. Банковский эксперт Георгий Кипуладзе советует дождаться окончательной публикации правительственного плана.
Надеюсь, власти просчитали все плюсы и минусы предстоящей реформы. В заявлении министра говорится о 33 тысячах заемщиков, которые имеют задолженность по ипотеке в иностранной валюте. Суть реформы состоит в том, что ежемесячно эти люди покупают валюту, чтобы покрыть задолженность, а это оказывает дополнительное давление на лари. Сейчас интересна процентная ставка по кредитам, которую установят коммерческие банки. Подобная реформа была проведена в Венгрии, тогда коммерческие банки понесли солидные убытки. Посмотрим, насколько наша банковская система окажется готова к такой реформе.
Алари тем временем обновил вчерашний антирекорд, преодолев планку в 2 алари 53 тетри за 1 доллар. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Грузинский институт развития свободы информации обнародовал отчет по премиям, полученным высшими должностными лицами Министерства внутренних дел в 2013 году. Речь идет о полмиллионе лари. То, что цифры стали достоянием общественности лишь спустя 3 года, в НПО объяснили упорным нежеланием МВД предоставлять информацию. Отчет изучил Владимир Унанянц.
Бесчисленное множество запросов, несколько инстанций, пара лет ожидания. МВД после долгих препирательств предоставила неправительственной организации Институт развития свободы информации, IDFI, отчет о выдаче премии в 2013 году. Сумма впечатляет. За 10 месяцев высшими чиновниками министерства в виде поощрений было получено около 500 000 лари. Как отмечают авторы исследования, IDFI требовал данную информацию с июня 2014 года, однако МВД предоставила данные только после того, как 19 ноября нынешнего года IDFI и Ассоциация молодых юристов Грузии обратились в прокуратуру страны совместным заявлением и потребовали начала расследования по факту исполнения министерством судебных решений. По словам руководителя антикоррупционного направления Института развития свободы информации Сабы Буадзе, МВД последовательно игнорировало решения разных инстанций об удовлетворении требований IDFI.
Тбилисский городской суд обязал Министерство внутренних дел обнародовать информацию о премиях и надбавках должностных лиц решением, принятым 24 декабря 2014 года. Вердикт был безуспешно обжалован Министерством в апелляционном и Верховных судах. После вступления в силу окончательного вердикта городской суд Тбилиси выдал исполнительный лист, после чего с целью исполнения приговора в декабре 2014 года наша организация обратилась в Национальное исполнительное бюро. 21 июля 2016 года оттуда в МВД было выслано требование исполнить решение суда. Через 4 месяца после отправки сообщения ведомство так и не исполнило своих обязательств и не опубликовало требуемой информации, после чего IDFI обратилась в прокуратуру.
При этом
даже обнародованные данные не являются полными. В частности, МВД предоставило информацию о полученных должностными лицами премиях в период с января по октябрь 2013 года. До сих пор нет данных о премиях, выданных в ноябре и декабре того же года. Несмотря на требования IDFI, не была обнародована информация о надбавках, которые получали должностные лица в 2013 году. Если судить по представленным документам, больше всех отличились заместители министра. Александр Табатадзе получил 113 500 лари. Следом идет Алексей Батиашвили – 107 250 лари. Вахтанг Гумилаури – 74 000 лари. Давид Хуцишвили – 69 750 лари. Гелах Веделидзе – 44 000 лари. Также в 2013 году главам 8 департаментов центрального аппарата МВД были выданы премии в размере 377 250 лари. Как заявил Буадзе, среди тех, кто получил наибольшие премии в период, когда МВД возглавлял Ираклий Гарибашвили, есть нынешние высокопоставленные чиновники.
В частности, нынешний министр обороны. Оценка деятельности господина Левана Изори обошлась налогоплательщикам почти в 93 тысячи лари. Правда, он указал эту сумму в своей декларации.
Некоторые другие оказались менее щепетильными в их отношении. Представители IDFI требуют от прокуратуры начать расследование. Как отмечает Буадзе, Институт развития свободной информации направил запросы по другим годам, но 2013 год интересен еще и тем, что тогда не существовало ограничений на максимальный размер премии. Сейчас этот вопрос регулируется соответствующим законом. В самом МВД обнародованную информацию не комментируют. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В ночь на 1 октября этого года из Дранского следственного изолятора в Абхазии сбежали трое заключенных, осужденных на длительные сроки за совершение особо тяжких преступлений. В тот же день 8 сотрудников СИЗО были задержаны, в их отношении начато расследование. Сейчас под стражей остаются только трое, среди них начальник режима охраны СИЗО Дмитрий Айба. Сегодня в Гулерипском суде самопровозглашенной республики рассматривалась жалоба его адвоката Инги Габилая на незаконность постановления о возбуждении уголовного дела. С подробностями Елена Заводская.
Из 8 сотрудников охраны Дранского СИЗО, которые дежурили там в день побега заключенных и против которых были возбуждены уголовные дела, 5 уже на свободе, и уголовные дела против них прекращены. В числе оставшихся под стражей Дмитрий Айба, начальник режима охраны СИЗО. Уголовное дело против него было возбуждено сначала по статье 285 «Злоупотребление должностными полномочиями». Статья тяжкая и предусматривает до 10 лет заключения под стражу. Позже она была переквалифицирована на статью 295 «Халатность», которая не является тяжкой и предполагает штраф на сумму до 40 тысяч рублей или заключение под стражу на срок до 1 года. И вот теперь еще одна переквалификация дела, на этот раз по статье 288 «Превышение должностных полномочий». Часть 1 этой статьи предусматривает совершение должностным лицом действий, выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, и наказывается штрафом в размере до 25 тысяч рублей либо лишением свободы на срок от 1 до 4 лет. Адвокат Дмитрия Айба Инга Габилая подала жалобу на постановление о возбуждении уголовного дела по этой статье и сообщила, что ее подзащитного теперь обвиняют в связи с тем, что 1 октября 2016 года он в ночное время пропустил на территорию СИЗО 3 посетителей к заключенному и смотрящему тюрьмы Почалия. Пробыв 1,5 часа у него в камере, они покинули тюрьму. Инга Габилая пояснила.
Превышения нет полномочий по той причине, что в соответствии с должностной инструкцией полномочия моего подзащитного как раз-таки входил и пропускной режим, и предоставление свиданий. То есть данные действия находились сугубо компетенции моего подзащитного. Исходя из постановления возбуждения уголовного дела, то, что Альба пропустил неразрешенное время на свидание трех лиц, заключенным и почали, это повлекло дискредитацию органов уголовной исполнительной системы, а также подорван авторитет правоохранительных органов в целом. Данные последствия и не подкреплены никакими сведениями. Формулировки «подрыв авторитета правоохранительных органов», «дискредитация органов исполнительной системы» сама по себе абсурдна и явно надумана. Подорвать авторитет можно лишь в ситуации, явно известной всему обществу. Обстоятельства о пропуске лиц на территории режимного объекта не являются само по себе достоянием общественности. Соответственно, не может вызывать порицание негативную оценку деятельности правоохранительных органов у общественности.
Она также зачитала показания сотрудников охраны, которые сообщили следствию о том, что в Дранском СИЗО существовала распространенная практика. Почти каждый день сюда в запрещенное и часто ночное время приходили посетители, и охрана их пропускала по указаниям ответственных дежурных. С адвокатом не согласилась прокурор Гулевипшского района Альдона Челегава. Она считает доводы адвоката безосновательными и противоречащими материалам дела. Альдона Челегава сообщила.
Как видно из жалобы, незаконность возбуждения уголовных дел связывается с отсутствием признаков преступления, а именно отсутствием последствий, то есть объективной стороны превышения должностных полномочий и отсутствием субъекта. По существу оспариваются фактические обстоятельства уголовного дела, которые подлежат исследованию и оценке в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства. Так или иначе, разрешение поставленных в жалобе вопросов предполагает исследование фактических обстоятельств дела, оценку собранных доказательств, что повлечет за собой выход за пределы рамок рассмотрения жалобы в порядке статьи 124 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия, поскольку, проверяя законность и обоснованность постановления прокурора, суд не вправе предрешать вопросы, которые впоследствии могут стать предметом судебного разбирательства по уголовному делу.
Выслушав стороны, судья Ирланд Сангуле оставил жалобу адвоката Дмитрия Айба без удовлетворения. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Голоса.
Сегодня в рубрике «Голоса» Анаит Гагарян вышла на улицу Сухуми, чтобы спросить у горожан, остается ли ремень частью воспитания детей.
В Абхазии наказывают детей физически?
Физически я не могу сказать, до синяков доводить, но так подшлёпок могу дать. Потому что без такого сильного напряга с ребенком ничего никогда не добьешься. Не надо иногда наказывать.
То есть вы считаете оправданной такую практику?
Да, если я бабушка, да. Я знаю, что я этим методом пользовалась и с дочкой, и с внучкой. И я знаю, что это работает. Потому что самосознание у ребенка еще недолго, оно может и не появиться пока. Можно и надавить, можно и упросить, но в конце концов, когда просишь, не получается, то могу дать и шлепака. Римхашва.
Ну так, слегка можно по попке дать, но и не более. Лучше говорить, общаться, как со взрослыми людьми. Денис.
Вы знаете, лично я физически никак не наказываю. Пытаюсь всегда объяснить. А так вот чувствуется, конечно, родители очень даже наказывают. И в итоге дети, знаете, становятся вот такие, что вот без кнута, как говорится, не боятся. Понимают. Очень жаль, конечно. Я сама в садике работаю, в школе, это чувствуется. Кого как воспитывают, мы чувствуем, поверьте. Родена Гитсва.
Детей воспитывать надо, своих двоих вырастил, внуки уже взрослые. В порядках предела. Ну а физическое насилие, конечно, недопустимо детей. Николай.
В легкой форме, я думаю, да. По ручкам. Не всегда ж дети слушаются.
Вообще, конечно, физическое насилие это неправильно. Нужно всегда идти с ребенком на диалог, но детишки не всегда идут. На диалог. Мадина.
Бывает, но редко, правда, но бывает. Больше договариваемся по-хорошему.
Шлепаем, бывает, хворостина и в угол. Это у нас такое наказание. А иногда бывает просто без сладкого и все. Во всяком случае, нашим детям помогает это.
Договориться никак.
Нет, иногда бывает случаи, когда можно с первого раза понимает, но иногда бывает по несколько раз говоришь и безрезультатно. Алина Георгиевна.
наказывают. Я вижу, как мои соседки бьют своих детей, но иногда бывает действительно нужно, может быть, я не знаю. Но меня лично мама всегда шлепала по попе, по голове, и так бывало часто. А нас никогда не наказывал папа, его голоса было одного достаточно. Там, скажете, и все. Однажды я ослушалась, он меня поставил на колени, сам куда-то ушел. Долго его не было, но я не осмелилась уйти, встать с колен, и когда он пришел, меня отпустил. Ну, это такой урок был для меня очень серьезный. Папина практика была лучше, чем мамина, конечно. Потому что действительно нельзя бить. Надо как-то так, чтобы до них доходило то, что ты говоришь. Мама виновата бывает в том, что она сама бьет своего ребенка. Заерец вижу.
Без физического очень тяжело, правда? Не стоит сильно, конечно, переусердствовать, но по попке можно.
Вы считаете оправданной такую практику?
И у меня сыночек по-другому, он не понимает. Я, конечно, пытаюсь ему объяснить, почему, но он должен почувствовать, что так нехорошо, что он за это может получить. Потому что когда ему только объясняешь, когда он совсем маленький, он может еще не понять. Илона Джону.
В своей среде, где я живу и где работаю в школе особенно, у нас вообще ни разу я не видела, чтобы просто повышаем голос, и то мы следим за собой. А вот, конечно, какие-то запреты, ограничения-то есть, это тоже какое-то вот своего рода насилие может быть. Но вот физического, наверное, все-таки я по крайней мере, не знаю. Джамила Ануа, Тамышская средняя школа.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Президиум парламента Южной Осетии сегодня одобрил поправки в конституционный закон о выборах. Народные избранники намерены изменить избирательную систему с пропорциональной на смешанную. Жанна Тарханова с подробностями.
Законопроект, направленный в парламент президентом, представила депутатам председатель комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Олеся Кочеева. Переход к смешанной системе поддерживают все политические партии, представленные в парламенте. Лидер Народной партии Александр Плиев подчеркивает, что эта инициатива была одобрена всеми участниками избирательного процесса.
На самом деле, я считаю справедливым именно смешанную систему, где его часть является представителем непосредственно избирается народом, а часть по партийной системе. Наша позиция, в принципе, на данном этапе, как ни странно, совпадает со всеми, так сказать, главными политическими выгодами, что да, действительно, вот необходимо в Южной Осетии, необходима смешанная система выборов. У нас, не буду хвалиться, но наши депутаты, ну, если один поставить другим депутатам, они, конечно, выиграют практически во всех округах, могут выиграть. Так что мы приветствуем эту систему.
Бывший спикер парламента и председатель Коммунистической партии Южной Осетии Станислав Кочеев считает, что избиратель должен знать своего депутата в лицо.
Если это мандатная система, надо говорить, что это вначале была эта мандатная система, поскольку у нас политических партий не было, а те, кто были довольно слабы. Поэтому политическая структура нашего общества практически отсутствовала. Тема политическая. Потом возникли политические партии и кинулись тогда в другую сторону. Но все же, то, что вот эта политическая структура должна укрепляться в виде политических партий и поддержка государства тех политических партий, независимо от их программы и ориентации, в то же время люди должны знать конкретно каждого депутата.
Изменение избирательной системы было предвыборным обещанием Леонида Тибилова на президентских выборах 2012 года и Анатолия Бибилова на парламентских выборах 2014. В декабре прошлого года президент Леонид Тибилов предложил перейти на смешанную систему выборов депутатов, чтобы, цитата, «предоставить избирателям более широкий выбор среди кандидатов в депутаты вне зависимости от членства в политических партиях». Конец цитаты. Это одно из немногих предвыборных обещаний двух политиков, основных конкурентов на президентских выборах 2017 года, которое выполнено, отмечает югоостинский эксперт Роланд Келихсаев.
Огромный шаг в деле становления более открытой и демократической системы выборов у нас. Я думаю, что это положительно скажется и на рейтингах обеих политиков. Это можно приписать обеим политикам, эти изменения. Также наряду с этим, я так думаю, что если перед президентскими выборами будет сформирован Конституционный суд, я буду думать, что и буду считать, как и многие избиратели, что какие-то изменения, уже реальные изменения по реформированию государственной системы Южной Осетии и то,
изменения в закон о выборах будут приняты на ближайшей сессии парламента. После вступления закона в силу следующие парламентские выборы пройдут по смешанной системе. 17 депутатов будут избираться по партийным спискам, 17 по одномандатным округам. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Слушайте во второй части нашей программы «Конституционные судьи в ожидании третьего». Как Россия раскалывает Европу. И картинки с выставки. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии Любовь Баматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили представил на пост председателя правительства Аджарской автономной республики кандидатуру Зураба Патарадзе, информирует агентство IPN. Глава государства провел консультации с политическими субъектами, представленными в Верховном совете Аджарской автономной республики, после чего в президентской администрации представил Зураба Патарадзе журналистам. Данную кандидатуру Георгий Маргвелашвили представит правительству Грузии для предварительного одобрения. Затем президент представит данного кандидата на утверждение Верховному совету Аджарской автономной республики. Ипотечные кредиты в Грузии на сумму до 100 тысяч лари, около 40 тысяч долларов с 1 января 2017 года будут выдаваться только в национальной валюте. Об этом сегодня на заседании правительства заявил грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили. Кроме того, в закон о рекламе будут внесены поправки, которые обязуют публиковать цену на товар в национальной валюте, добавил премьер. Таким образом, строительные компании должны объявлять цены на квадратный метр жилья прежде всего в лари и только дополнительно в любой другой иностранной валюте. По мнению премьера, это позволит снизить зависимость экономики от иностранной валюты. Колебание курса будет оказывать меньшее влияние на финансовое положение людей, и наши граждане смогут лучше управлять своими финансами. На сессии Народного собрания парламента самопровозглашенной Республики Абхазия приняли присягу избранные судьи Конституционного суда Республики Абхазия Рауль Панте и Людмила Хадашвили. На торжественной церемонии присутствовал президент Абхазии Рауль Хаджимба. Избранным судьям Конституционного суда Республики Абхазия постановлением парламента присвоен высший квалификационный класс. Члены Президиума парламента Южной Осетии во вторник одобрили поправки в Конституцию, которая предусматривает переход на смешанную систему выборов депутатов. Законопроект, ранее направленный в парламент президентом, на рассмотрение депутатов представила глава Комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Олеся Кучиева. Вместе с тем, отметила она, нельзя недооценивать силу политических партий. По итогам обсуждения депутаты проголосовали за внесение вопросов в повестку дня ближайшего заседания парламента, где и будет принято окончательное решение. В декабре прошлого года президент Леонид Цибилов предложил перейти на смешанную систему выборов депутатов, отметив, что, помимо прочего, это предоставит избирателям более широкий выбор среди кандидатов в депутаты вне зависимости от членства в политических партиях. Сегодня, 29 ноября, парламентский комитет по процедурным вопросам и правилам рассмотрит вопрос для досрочного прекращения депутатских полномочий для 4 членов парламента. На заседании комитета обсудят Георгия Квирикашвили, Кахи Каладзе, Георгия Гахари и Сандру Роловс.
Спасибо. Продолжаем нашу программу.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Абхазии сложилась парадоксальная ситуация. Принявшие сегодня присягу двое судей Конституционного суда пока не могут приступить к работе. Нужен как минимум третий. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня состоялось заседание парламента Абхазии. На нем обсуждались вопросы повестки дня, которые депутаты не успели рассмотреть на предыдущем бурном заседании неделю назад, когда они, в частности, избирали тайным голосованием судей Конституционного суда республики, но так и не смогли сформировать состав этого суда. Был заслушан отчет контрольной палаты Республики Абхазия за 2015 год, с которым выступил его председатель Роберт Аршба. В отчете отмечалось, что за год было проведено 38 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в результате которых выявлены финансовые нарушения на общую сумму 1 миллиард 8 миллионов рублей, а также нарушения бюджетного законодательства на сумму 25 миллионов рублей. По итогам контрольных мероприятий 6 материалов было направлено в Генпрокуратуру Абхазии. В частности, по итогам проверки, проведенной на Сухумском молочном заводе, контрольная палата выявила ряд уголовно наказуемых нарушений. Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба представил проект закона о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами Республики Абхазия и Российской Федерации о режиме торговли. Он, в частности, сказал:
изменения, которые внесены данным протоколом вышеуказанного соглашения, в основном касается включения в перечень нефтепродуктов, которые поступают из Российской Федерации в Республику Абхазия в беспошлинном режиме, без уплаты вывозных российских таможенных пошлин, а в этот перечень нефтепродуктов добавляется битум. В соответствии с соглашением, Министерство экономики Республики Абхазия подали заявку на следующий год в случае ратификации, чтобы объем до 7 тысяч тонн ввести в Республику Абхазия без уплаты пошлины. Пошлина устанавливается решением правительства Российской Федерации, величина постоянно изменяющая, но в среднем это $75 за тонну.
Представляя законопроект об энергетике, председатель парламентского комитета по экономической политике, реформам и инновациям Гурам Барганджия отметил, что в этой сфере экономики действующее законодательство сегодня отсутствует. Спикер парламента Валерий Бгамба отметил, что были проведены консультации с президентом Абхазии, по итогам которых РУП «Черноморэнерго» и вице-премьеру Беслану Эшба поручено вплотную взаимодействовать с парламентом в работе над документом. Законопроект принят в первом чтении. На заседании приняли присягу избранные парламентом неделю назад судьи Конституционного суда Республики Абхазия Рауль Пантия и Людмила Ходжашвили. Они зачитали текст присяги на абхазском, а затем на русском языках. Присягает Рауль Пантия.
Я, Пантия Рауль Константинович, вступаю в должность судьи, присягаю перед народом Республики Абхазия, честно и добросовестно исполняет обязанности судьи Конституционного суда Республики Абхазия, защищает конституционный строй Республики Абхазия, подчиняясь при этом только Конституции Республики Абхазия, ничему и никому более.
Присутствовавший на торжественной церемонии присяги президент Абхазии Рауль Хаджимба сказал: «Мы находимся на мероприятии, которое станет памятной вехой в истории Республики Абхазия. Впервые народу присягают судьи Конституционного суда, которые обязаны защищать интересы государства и его конституционный строй. К сожалению, говорить о том, что сегодня Конституционный суд уже может приступить к работе, не приходится. Чтобы это произошло, нужны как минимум хотя бы 3 судьи. Надеюсь, парламент поддержит следующие предложенные кандидатуры». Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
Сегодня с обзором прессы из Тбилиси Мзия Парисишвили.
С предприятий увольняют сотрудников, пишет экономический обозреватель газеты «Бизнес-резонанс» Имари Читая. Если сравнить показатели первых двух кварталов 2016 года с аналогичным периодом 2015, то число занятых граждан Грузии сократилось на 26 тысяч. По данным Национальной службы статистики, Грузии в прошлом году в предпринимательском секторе работали 626 тысяч человек, а в этом году их число опустилось до 600 тысяч, пишет автор статьи. Выходом из сложившейся ситуации эксперт по социально-экономических вопросам Нодар Капанадзе видит в системном подходе и политике со стороны правительства. Впрочем, Капанадзе не думает, что власть сможет вплотную заняться этим вопросом. Еще один эксперт Гочи Александрия, анализируя внешние и внутренние факторы, приходит к выводу, что после сокращения сотрудников в сфере тяжелой промышленности процесс затронет импортеров в сферу торговли и услуг.
Постоянная девальвация национальной валюты затрагивает все сферы. Регионы не развиваются, в стране плохие условия труда. Все это результат неправильной политики, и все это подталкивает людей искать работу за рубежом.
Сказал Гочи Александрия в интервью газете «Бизнес-резонанси». В статье «Смертоносные игрушки» газета «Сакартвелос Республика» пишет о результатах лабораторной экспертизы детских игрушек. 9 из 10 изученных экземпляров обнаружены токсические вещества в большом количестве. Исследование провела неправительственная организация «Центр стратегических исследований и развития». 31 октября представители центра закупили 10 кукол в разных магазинах Тбилиси и направили в Германию в профильную лабораторию для анализа безопасности игрушек. Представитель центра Лия Тодуа говорит, что было обнаружено вещество диэтилгексилфталат. Оно используется для придания эластичности пластмассовым изделиям, но при попадании в пищеварительную систему ребенка наносит серьезный, а иногда и непоправимый вред. Применение этого вещества в производстве игрушек запрещено в ЕС. В Грузии такое ограничение нет. Мы результаты нашего исследования направили правительству, парламенту, народному защитнику, чтобы были предприняты меры. Но из-за того, что в стране нет никакого регулирования в отношении детских игрушек, то их изъятие из продажи зависит только от доброй воли владельцев магазинов, говорит Лия Тодуа. Как пишут авторы статьи Манана Нузадзе и Бека Даниле, правительство Грузии в рамках договора об ассоциации с Евросоюзом до начала 2019 года должно принять соответствующий закон и создать ведомство по безопасности и мониторингу рынка детских игрушек. Об очередном приобретении основателя грузинской мечты Бидзены Иванишвили пишет еженедельное издание «Кверис Палитра». После покупки 200-летнего тюльпанового дерева и пересадки его из Аджарии в Уреке в Гурии, Иванишвили приобрел для своего дендрологического парка еще одно реликтовое дерево, которому более 100 лет. На этот раз в Азургете в селе Мерия. Пока дерево все еще украшает двор Димы Кобруницы. В интервью «Кверис Палитра» он уточнил, что это дерево не баобаб, как пишут грузинские СМИ, а гинкго билоба.
Мой дедушка Диомиды 100 лет тому назад привез саженец из Батуми и взрастил. За ним ухаживал мой отец, а теперь я. Мне обидно, что тут в селе меня осуждают, мол, достояние предков продаю. А мне кажется, что человек для того и работает, создает имущество, чтобы существовать и семью прокормить. Тем более, что в дереве там, в дендрологическом парке, в Уреке, будут души не чаять, и все желающие смогут его увидеть. Я так благодарен дедушке, что его труд вот так нам, его потомкам, пригодился».
Правда, что за дерево Иванишвили выплатит вам 44 тысяч долларов США? На этот вопрос журналиста Этера Радзе Дима Купруница не стал отвечать. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
Сегодня в рубрике «Картинки с выставки. Кино и музыка». 17-й международный тбилисский кинофестиваль в этом году посвящен политике. Он стартовал накануне в кинотеатре «Амирани». Открыл фестиваль фильм Маргаретты фон Тротта «Роза Люксембург». О картине, о режиссере и чего ждать от фестиваля в этом году расскажет Анастасия Славинская.
Изображение немного дрожит. Звук, как на старой заслушанной пластинке, немного плавает. По экрану мельтешат тоненькие полоски, как морщинки. Морщинки на пленке, которой уже более 30 лет. Пленке, на которой у Маргареты фон Тротта сняла свой фильм. Женщина рассказала о женщине. Одну зовут Роза. На экране это красивая женщина с идеальной осанкой. В длинном платье в пол она то ли идет, то ли плывет. Спокойно, уверенно, даже на расстрел. Ее лицо почти не меняется даже тогда, когда она узнает, что в тот день она останется жива. У нее очень печальный взгляд, и это первое, что заметила в ней та, благодаря которой Роза ожила на экране. Ее зовут Маргаретта. На шее у нее крупные бусы цвета зеленки. В черном брючном костюме она двигается быстро и по-деловому.
Меня представляют как режиссера, который делает фильм о женщинах. Можно подумать, что это какое-то чудо, когда женщина снимает фильм о женщине.
говорит Маргарета и смеется. Идея снять картину о Розе Люксембург принадлежала режиссеру Райнеру Вернеру Фассбиндеру. Когда он скончался, его продюсер, рассказывает Маргарета, предложил ей взяться за эту картину. Она отказалась, но продюсер нашел две причины для того, чтобы убедить ее.
Во-первых, сказал он, ты была дружна с Фассбиндером, а во-вторых, ты женщина. Это было впервые, когда кто-то подчеркнул, что я женщина, и это стало преимуществом для меня.
Когда Маргарета только начала работу над картиной о Розе Люксембург, она знала совсем немного. Знала лишь, что она была сильной политической фигурой и видела портреты Розы, на которых, как казалось Маргарете, она была всегда очень грустна. Она хотела снять фильм о женщине. Это оказалось непросто, говорит режиссер. Положение спасли около 2500 личных писем Розы Люксембург, и получился фильм о сильной политической фигуре, но с человеческим лицом. О чем мечтала Роза, как разговаривала со своей кошкой Мими, как она разбила садик в тюремном дворе и о чем думала, сидя на маленькой скамеечке среди цветов.
Как бы мне хотелось прокричать за пределы стен: «Пожалуйста, посмотрите на этот прекрасный день. Не забудьте, даже когда вы слишком заняты, быстро поднять голову и бросить взгляд на серебряные облака. Посмотрите на воздух, тяжелый от страстного дыхания липового цвета, и на блеск, и на великолепие дня, ведь этот день никогда больше не вернется. Он подарен вам, как полностью распустившаяся роза».
«Роза Люксембург» – один из более чем сотни фильмов, которые будут показаны в ходе фестиваля. Традиционно фильмы представлены в различных секциях. Это сделано в Германии, «Горизонты» – фильмы со всего мира, грузинская панорама, «Страна в фокусе», в этом году это польские фильмы и прочее. Основная тема 17-го по счету кинофестиваля сосредоточена в секции «Биосполитикос», то есть «Политическая жизнь». О том, почему именно политика, говорит Софо Чхаидзе, пиар-менеджер фестиваля.
«Мы хотели использовать эту тему и ранее. Так совпало, что это был политически активный год как в Грузии, так и в мире».
Говорит Чхаидзе, в международном конкурсе за главные призы фестиваля «Золотого» и «Серебряного Прометея» поборются 10 картин. Среди них в этом году две грузинские. Это «Чужой дом» режиссера Русудан Глурджидзе и «Жизнь Анны» картины Нино Басилая. 3 декабря жюри под председательством французской актрисы Александры Стюарт назовет победителей. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу традиционную рубрику «Картинки с выставки». На прошлой неделе в Сухуми на сцене Абхазской госфилармонии состоялся концерт-дебют фортепианного дуэта в исполнении Нинель Бжания и Гулизы Авидзба. Зал был полон, концерт вызвал восторг у сухумской публики, пианистам аплодировали стоя. С подробностями наш сухумский корреспондент Дарья Пабба.
Концерт, который получил название «Пьяно дуо», является важным событием в музыкальной истории страны. Никогда раньше в Абхазии не было фортепианного дуэта. К тому же, это непростой жанр. Связано с тем, что здесь не удастся скрыть отсутствие единодушия в понимании музыки и спрятаться за другой инструмент. В дуэте важна синхронность звучания. Помимо того, что пианисты должны знать обе партии, они также должны хорошо чувствовать друг друга и замечать все нюансы настроения. Поэтому такой дуэт получается весьма эффектным. За долгую концертную практику Нинель Бжани и Гулизи Авидзба не раз представлялась возможность совместного выступления. Но, как правило, это были номера в рамках большого концерта с участием других солистов филармонии. И вот теперь они решили объединиться в фортепианный ансамбль и представить публике специальную программу для дебютного выступления. В совместном исполнении Нинель Бжани и Гулизы Авидзба прозвучали сочинения, написанные специально для двух фортепиано, а также переложения. Со сцены филармонии лилась музыка, созданная такими известными композиторами, как Антонио Вивальди, Иоганном Себастьяном Бахом, Камилем Сен-Санс и другими. Ансамбль порадовал гостей вечера и исполнением произведения абхазского композитора Леонида Чепелянского под названием «Весенний ветерок». В этот вечер фортепианному дуэту аккомпанировал государственный государственный камерный оркестр под управлением заслуженного артиста Абхазии Давида Терзяна. Вот что рассказал дирижер.
Концерт удался. Сегодня родился мега-жанр, можно сказать. Фортепианный дуэт в Абхазии впервые. Фортепианный дуэт вообще имеет историю такую дальнюю. Еще с 18 века первые дуэты появились. И я рад, что в Абхазии мы имеем такой ансамбль, состоящий из наших прекрасных пианисток. Честно говоря, большое удовольствие получил. И особенно, когда полный зал, аншлаг, для музыканта это счастье, это праздник, когда аплодируют стоя, и всем понравилось.
И действительно, по окончанию концерта люди, приятно улыбаясь, делились своими впечатлениями, а многие даже отправились за кулисы, чтобы лично выразить благодарность музыкантам. Художественный руководитель Абхазской государственной филармонии, искусствовед Эсма Дженни, рассказала.
Мы не избалованы публикой, и сегодня был полный зал, поэтому это действительно такой праздник, и появляется какая-то надежда, что правильным путем идем, правильные вещи делаем, и, может быть, от концерта к концерту действительно образуется какое-то сообщество любителей музыки, которое будет посещать все концерты, не разбирая, легкая это музыка, серьезная, драматичная или веселая. То есть просто люди, которые будут ценить настоящее музыкальное искусство, и они будут привязаны к этому залу. Мы себе такую задачу ставим.
И осуществлять эту по-настоящему важную задачу – воспитывать музыкальную культуру людей, а через нее и культуру народа в целом – им удается. Постоянно проходят концерты и фестивали классической или джазовой музыки, вход на которые часто делают бесплатным, как было и в этот раз, чтобы дать возможность любому желающему прикоснуться к прекрасному. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Итоги второго тура президентских праймериз французской партии «Республиканцы», на которых убедительно победил Франсуа Фийон, один из европейских друзей России, не стали неожиданными. Вполне вероятно, что за президентский пост во Франции в следующем году будут бороться кандидаты, имеющие схожие позиции по вопросу об отношениях с Россией. Между тем, 2017 год может принести России другие победы на европейской политической сцене. Расклад сил может измениться в пользу Путина еще в нескольких странах, например, в Германии или Великобритании, несмотря на то, что к власти в этой стране недавно пришли консерваторы. В Нидерландах по-прежнему не принято политическое решение, которое могло бы определить судьбу соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза. Какова главная цель Владимира Путина в этой игре? Эксперт аналитической организации Atlantic Council Алина Полякова уверена, что задачей максимум российских властей является раскол Евросоюза. Она является одним из авторов опубликованного недавно доклада Atlantic Council под названием «Троянские кони Кремля». С Алиной Поляковой беседует мой коллега из русской службы «Радио Свобода» Александр Крутов.
Как в общих чертах обстоит дело с попытками России влиять на политику Великобритании и Германии? Мы знаем, что российские государственные СМИ активно поддерживали референдум о выходе Великобритании из ЕС. Мы помним, что у немецкого бизнеса по-прежнему есть теснейшие связи с Россией и с российскими бизнесменами.
Великобритания на фоне Германии и Франции выглядит как страна, обладающая наиболее сильным иммунитетом к российскому влиянию. Тому есть несколько причин. Во-первых, в Великобритании не такая обширная российская диаспора, как во Франции или Германии. Во-вторых, между Россией и Великобританией не столь сильны культурные связи, как, например, между Россией и Францией. У Великобритании нет сильных связей со славянским культурным миром или с православной традицией. У России гораздо меньше экономических и политических связей с Великобританией, чем с Францией и Германией. В Германии ситуация интереснее. Эта страна всегда гордилась тем, что она может управлять российским влиянием, может использовать его в своих интересах, не допуская его распространения за опасную черту. В то же время власти Германии всегда подчеркивали важность экономических связей с Россией. Во многом это обусловлено исторически. Холодная война, объединение Германии, в котором Россия сыграла определенную роль, последовавший за этим курс на realpolitik, реальную политику и так далее. Кроме того, после падения Берлинской стены и распада СССР, Германия во многом взяла на себя задачу по интеграции России в глобальную, мировую и западную экономику. Эта задача была во многом успешно выполнена, и результатом являются крепкие экономические связи и, скажем так, понимание российской точки зрения на те или иные мировые события. Обратная сторона медали в том, что эти же вещи делают Германию более уязвимой к российскому влиянию. В этом не обязательно должно быть что-то плохое для российских и немецких компаний, ведущих совместный бизнес. Плохо то, что российское правительство начинает использовать эти экономические и политические связи для достижения своих политических целей. Это уже происходит. Активизация этого процесса началась после победы Владимира Путина на президентских выборах 2012 года. Путин использует эти связи, чтобы продвигать идеи и взгляды, которые могут принести выгоду России, но совершенно не обязательно принесут взаимную выгоду Германии.
Какова итоговая цель Путина в Европе? Чего он хочет добиться?
Таких целей несколько. Их можно условно разделить на первичные и вторичные. Первичная цель – дестабилизировать НАТО и подорвать консенсус внутри Евросоюза. Сыграть на недовольстве одних стран ЕС другими, финансировать политические партии и движения, выступающие против Объединенной Европы или против НАТО. Первоочередная цель Путина – увидеть не объединенную Европу, а Европу, раздробленную на отдельные государства. Россия гораздо больше хотела бы иметь двусторонние отношения с отдельными европейскими странами, иметь возможность заключать сделки отдельно с Италией, например, или с Францией, или с Германией. Для Москвы это куда удобнее, чем вести переговоры с Европой как с нерушимым блоком стран. Россия рассматривает НАТО как главную угрозу своей безопасности, своим национальным интересам. В этом контексте задача максимум для России – добиться ослабления НАТО или вовсе его распада. Но все это, хотя и важные задачи, они не входят в разряд вещей, которые Россия может быстро добиться здесь и сейчас. Есть вторичные цели, достичь которых можно гораздо быстрее. Например, разрушить консенсус по вопросу об отношении к российской политике на Украине. Добиться снятия санкций. Санкции Евросоюза против России, как ожидается, в середине декабря снова будут продлены на полгода. И Россия прилагает значительные усилия по лоббированию вопроса об их снятии.
Вы говорили о российском влиянии через политические партии и институты, через политических лидеров, через бизнес, как в случае с Германией, через большую российскую диаспору, как во Франции, а пытается ли Россия действовать какими-то другими путями, например, поддерживая те или иные гражданские институты или некоммерческие организации?
Да, безусловно. Это тоже часть широкого инструментария России. Мы видим тому множество примеров, но это тема для более глубокого исследования. Проблема в том, что гражданское общество является очень разнообразной и неоднородной средой. Мы видим множество таких экспертных групп, неправительственных организаций. У них, как правило, максимально размытые названия, что-то вроде «Центр международной стратегии» и тому подобное. Когда начинаешь вглядываться в деятельность таких организаций, можно увидеть несколько отличительных черт. Во-первых, их часто возглавляют представители российской диаспоры. В этом факте, если брать его сам по себе, нет ничего предосудительного. Но эти люди находятся в постоянном контакте с представителями российского правительства. Они часто ездят в Россию. Эти организации чаще всего придерживаются российского взгляда на то, какой должна быть мировая политика. Приведу пример. После того, как над Донецком был сбит пассажирский Боинг, власти Нидерландов привели уже массу неопровержимых доказательств причастности России к этой трагедии. Российские СМИ убеждали свою аудиторию в том, что все это ложь и выдумки, выдвигая другие теории. Похожий процесс есть и в Европе. После первых выводов расследования катастрофы рейса MH17 здесь также активизировались организации, которые либо пытались смягчить эффект от этих разоблачений для России, либо просто стали отрицать выводы следствия, выдвигая взамен какие-то альтернативные теории. Такие пророссийские взгляды исходят от некоммерческих организаций или экспертных групп, которые по природе своей считаются независимыми. Это очень эффективный метод влияния для России. Для России гораздо хуже, когда пророссийскую точку зрения высказывает политик или лоббист, про которого известно, что он тесно связан с Москвой. Такие заявления не обладают должным эффектом. Куда лучше, если эти взгляды исходят от формально независимых общественных организаций или экспертных групп. Пророссийский нарратив, исходя еще от таких организаций и идеально вписывающихся в повестку Кремля, гораздо эффективнее. На эту тему есть отдельные исследования, в них перечислены десятки таких организаций.
Во вступительной части вашей публикации вы призываете западных лидеров без промедления отреагировать на вызов, который несет в себе российская мягкая сила в Европе. Порой ваши слова звучат не как тревожный звоночек, а как громкий набат. Уже настало время паниковать. Что еще не поздно сделать для того, чтобы противостоять попыткам России расколоть Европу?
Я не думаю, что ситуация с российским влиянием на Европу дошла до той точки, после которой ничего нельзя изменить. Но для того, чтобы это не стало для Евросоюза одной из главных проблем, нужно действовать уже сейчас. Надо понимать, что операция России по распространению своего влияния в Европе имеет своей целью подрыв и дискредитацию западной демократии в широком смысле этого слова. Поэтому ответ на этот вызов должен быть исключительно в рамках демократических ценностей и процедур. И западноевропейские страны, и страны Центральной Европы никогда не достигнут успеха в этом деле, если будут действовать методами самого Кремля. Нельзя бороться с пропагандой с помощью другой пропаганды. Нужно увеличивать поддержку независимых СМИ, гражданских расследовательских инициатив. Независимые группы расследователей могли бы, например, отследить финансовые связи между Россией и европейскими политиками и организациями. Сейчас у нас не так много информации об этом, как хотелось бы. Необходимо сделать более прозрачным европейское финансовое законодательство, чтобы и соответствующие правительственные институты могли расследовать поступление денег из России на счета европейских политических партий и связанных с ними частных лиц, особенно во время предвыборных кампаний. Если какая-то партия финансируется из России, общество имеет право об этом знать. Это то, что можно сделать прямо сейчас, и это резко ограничит возможность таких стран, как Россия или Китай, манипулировать западным обществом. Повода для паники пока нет. Паниковать нужно, когда сделать уже ничего нельзя. Но то, что нужно сделать, требует от западных лидеров серьезной политической воли. В настоящий момент это совершенно необходимо. На кону стоят европейские ценности как таковые. И задача их в том, чтобы оградить их от тоталитарного влияния. Пока это еще не поздно сделать.
Александр Крутов беседовал с экспертом Atlantic Council Алиной Поляковой. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.